Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». Я рада представить вам нашу коллегу Юлию Стихареву. Она уже известна вам по программе «Кулинарное паломничество». Также вы видели ее в рубрике «Можно попробовать» в нашей утренней программе «Четверть часа». Но вообще, помимо вот такой творческой деятельности на телеканале «Союз», у Юли есть, пожалуй, гораздо более серьезное послушание. Она трудится пресс-секретарем Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря города Москвы. И именно в этом качестве присутствует сегодня в нашей студии. Юль, добрый день.
Здравствуйте.
Юль, Новоспасский монастырь – это древняя усыпальница бояр Романовых. И сегодня хотелось бы поговорить о родоначальнице дома Романовых, которую мы чаще воспринимаем как некий исторический образ, но редко видим в этом образе живого человека, женщину с удивительной, очень драматичной судьбой. Я имею в виду инокиню Марфу. Ну, а, собственно, обращаемся мы к этой теме потому, что вновь путешествует по стране Федоровская икона Пресвятой Богородицы, сейчас находится в Казахстане, приедет в Екатеринбург 13 марта. И вот все это натолкнуло на мысль о том, что инокиня Марфа все-таки незаслуженно забытая.
Незаслуженно,
должна оказаться в центре нашего внимания.
Даже когда, давайте, в общем-то, мы два года назад отмечали 400-летний юбилей воцарения Михаила Федоровича, о ней вообще очень мало говорили. И ее личность на самом деле затменена в какой-то степени самыми дорогими для нее мужчинами. Это, конечно же, сначала мужем, а потом патриархом Филаретом, сначала сыном, потом царем первым из династии Романовых Михаилом Федоровичем. И ее могила чаще всего проходит ее могила находится в Новоспасском монастыре, в усыпальнице бояр Романовых. Она завещала себя похоронить именно в этой обители, несмотря на то, что, в общем-то, очень многое сделала для Вознесенского монастыря, где провела последние годы. Вознесенский монастырь, сейчас речь идет о восстановлении, да, воссоздании. И вот, предпочтя как бы женскую обитель в Кремле, она все равно выбрала вот родственников, да, которые стали ее настоящими родственниками. В Новоспаске она пожертвовала то самое село Домнино, откуда родом Иван Сусанин, вот спаситель рода Романовых. Она одела замечательными покровами все могилы, ее, ставшие ее предками Романовыми. И покровы были утканы жемчугом, и, в общем-то, прекрасно одела вот эти могилы. Знаете, одна деталь, которая говорит о инокине Марфе. Надо сказать, что исследователи подчеркивают, что ее, в общем-то, могила не была тронута во время наполеоновского нашествия, и не были, в общем-то, перевернуты останки на протяжении советского периода. И исследователи-археологи в середине 90-х годов, в общем-то, восстанавливая усыпальницу и наводя там порядок, приводя это в человеческий, подобающий какой-то вид, хотя, конечно, очень много утрачено. Ранее в усыпальнице бояр Романовых было похоронено около 70 представителей рода Романовых. Восстановлена только малая часть того, что представляла из себя усыпальница до 1918 года. Так вот, в могиле инокини Марфи найдена шпилька от прялки. Понимаете, вот одна деталь такая, как бы незаметная, маленькая, характеризует этого человека с удивительной судьбой, которая где-то, мы не знаем год ее рождения, а в 1585 году она вышла замуж за красавца, боярина. Вообще только можно любой женщине это было пожелать, такой как бы брак. Но она оставалась теремной женщиной, рождались дети, дети умирали. Она проводила свое время, конечно, в той самой теремной половине, занимаясь рукоделием, хозяйством. И вот этот вот 1600 год, который просто перевернул всю судьбу, разделив, в общем-то, жизнь на до и после. Это вот навет, который случился от слуги Александра Никитича по фамилии Бартеньев. Романовы подверглись страшной опале Годуновых. И она, в общем-то, удалена, у нее отнимают детей, которых увозят с тетками на Белое озеро. И там они, в общем-то, претерпевают всевозможные мучения. Она вынуждена, да, не по своей воле принимает постриг и расстается со своим мужем, который становится чернорисцем Филаретом. И вот в незнании, да, вы только вот представьте, то, что она не понимает, не знает, где ее дети, где ее муж. Она проживает так ни неделю, ни месяц. Это складывается в года. И единственное, местные жители испытывают к ней какое-то уважение и стараются помочь. И вот этот священник поп Ермолай Герасимов достает против, конечно, указа царя Годунова, в общем-то, испытывая какие-то человеческие, в общем-то, отношения, помогает этой вот насильно постриженной инокине и достает сведения. Потом она, когда Михаил Федорович зайдет на престол, отблагодарит всех, кто помогал им, Романовым, в эти тяжелые времена, и как раз будут облагодетельствованы потомки этого священника Ермолая Герасимова. И, в общем-то, вот в неизвестности проходит огромное, ну, 5 лет где-то, потом семья воссоединяется в Клину, может быть, ездили в Ростов, где Филарет стал митрополитом, был поставлен. Потом вот это страшное разорение, да, лжедмитриевскими войсками Лжедмитрия II Ростова, плен его Тушинский, да, вот там вот эта вот непонятная ситуация, когда было несколько патриархов, потом польский плен, и инокине Марфы, в общем-то, ее жизнь составляет то, что она должна сохранить детей, и особенно Михаила. В 1611 году, уже будучи замужем, Татьяна Федоровна, она приставилась и тоже похоронена была в Новоспасском монастыре. И, в общем-то, вся жизнь вот этой иноки становится ее сын. И когда поляки взяли Кремль и стала возможность, в общем-то, покинуть пределы, когда освободили от польско-литовских интервентов Кремль, стало возможно покинуть Москву, сразу удаляются в костромские пределы, которые наименее пострадали от польско-литовской интервенции. И вот туда, как раз в эти дни, где-то в 1613 году, приходит то величайшее посольство и говорит, как бы, женщине, что твой сын избран на царствование. И она, обладая абсолютно государственным политическим умом, называет только один недостаток Михаила Федоровича – это малолетство, как мы знаем. И говорит, народ московский настолько измалодушествовался, испредательствовался, что какого бы царя ни избрали. И она прекрасно понимает всю эту цепочку, что случилось с Годуновыми, Лжедмитрием, с Марией Мнишек, с Варенком, с Шуйским и так далее. И, в общем-то, трон этот на самом деле никому счастья-то какой-то радости не принес. И страна просто разорена после вот этих долгих лет смуты. В настоящий момент велось две войны с Польшей и Швецией. И, конечно же, вот потом такой здравый смысл, уговоры архиереев. И вообще, наверное, все равно она понимает, что это была воля Божья. И вот это «врутся твои, предаю сына твоего», обращается она к Пресвятой Богородице. Это образ как раз Федоровской иконы Божьей Матери, которая прибудет в Екатеринбург 13 марта. В общем-то, я думаю, что она не один час провела молитв перед этой чудотворной почитаемой иконой, которая впоследствии станет как бы домовой иконой святыней дома Романовых. Что интересно, она на самом деле была великой государней. Потому что Михаил Федорович был достаточно юн, малолетен. И они направляются, в общем-то, из Костромы в Москву. Путь длинный, не торопится. Она прекрасно понимала, что надо восстановить престиж этой царской власти. И там первые письма, допустим, царские, отправляются из Преображенского монастыря Ярославля, где Михаил Федорович, уже царь избранный, в общем-то, пишет о том, что для моего царского пребывания приготовьте палаты там царицы Ирины, для пребывания моей матери такие-то покои. Им отписывают, что леса нет, возможности нет, в Кремле был пожар, что никак мы вот именно эти не можем подготовить, покои, палаты. Можно вот в Грановитой палате остановиться. На что вот твердость инокини Марфы проявляется вот с первых шагов Михаила Федоровича к царствованию только. Найдите и изыщите. И на протяжении 6 лет она руководила этой страной. И вы, когда придете, допустим, в Новоспасский монастырь, в усыпальницу бояр Романовых, вы увидите великая инокиня, старица, государыня, инокиня Марфа. Вот как бы такое величание очень значительное, но она воплотила его в жизнь. При этом вот о чем говорит эта шпилька, да, из прялки? То, что оставалась всегда женщиной, заботилась о своих дорогих мужчинах, влезала, в общем-то, как была и свекровью, в семейные дела, и невестки ее все не удовлетворяли. Вспомним историю с Хлоповой и так далее. И для своей, допустим, внучки любимой Ирины Михайловны, царевны, она шила тряпичных кукол. То есть она оставалась еще милой женщиной, такой любимой, как бабушкой, в общем-то, и всегда была на страже государственных интересов и была, я думаю, очень боголюбивым и верным Христу человеком. И она все это воспринимала в своей жизни как милость Божию, потому что любой человек на ее месте, женщина, вот претерпев те испытания, которые ей уготовил Господь, могла бы сломаться. Но она встала, как, может быть, когда-то и Ксения Шестова мечтала быть великой государыней, она все-таки в другом обличии ею стала.
Безусловно, если бы она не принимала все беды, которые ей довелось претерпеть, вот как из рук Божиих, их бы невозможно было бы перенести, не повредившись рассудком или не потеряв вообще человеческое достоинство. Она сохраняет и то, и другое, наверное, именно потому, что человек глубоко верующий, доверяющий Богу, умеющий ему доверить. Ведь ладно бы она не понимала, насколько жестокие могут быть бояре, что вообще на что способно даже ближайшее окружение государей, и каков бывает народ, пусть даже и православный, но бесом попутанный, да, что это может быть. И тем не менее, она все-таки дает это благословение. То есть, ладно, человек наивный, жизни не знающий, а она, пройдя сквозь такие испытания, тем не менее идет на этот шаг. Это значит, человек действительно искал волю Божью в своей жизни в первую очередь.
Да, я думаю, абсолютно тут вы правы. И еще мало того, искать ее надо и слышать, да, вот как-то понять. Хотя вот в книгах очень много написано, что она была категорически сначала против. И ее можно сравнить, допустим, сейчас с матерями, которые космонавтов там отправляют, да, в неизвестно куда. Вот это то же самое было в 1613 году. Вот что ждет его, это неизвестно. И потом же все равно вот за 6 лет правления, которая она четко была за спиной его трона, несмотря на то, что часто собирался Земский собор, несмотря на то, что были родственники, как бы, как всегда, приближенные у этого трона, но все равно она была рулевой в какой-то степени. И от нее очень многие решения зависели. И, допустим, в 1617 году, по-моему, подписывается этот Столбовский мир, когда, конечно, мы теряем выход в Балтийское море, но мы хотя бы прекращаем войну. И возвращаем себе Новгород и приближенные эти территории, которые были исконно русскими. Во всем она как бы была руководящей. Но как только пришел и возвернулся из польского плена патриарх Филарет в 1619 году, она якобы удаляется как раз в Вознесенский монастырь уже и устраивает свой именно Великой Инокини двор, то есть наподобие царицынских дворов, которые существовали. И если она обращается в один из суздальских монастырей прислать такую-то инокиню, и эти письма сохранились. Это абсолютно посыл все равно властной женщины, царицы, которая не требует никакого отказа. И если мы посмотрим на образ инокини Марфы, который очень растиражирован хорошо, это, в общем-то, она инокиня с посохом, рука усыпана перстнями, такой властный, очень суровый взгляд. И всегда вот мое первое детское впечатление было, какая страшная вот тетка властная, то, что она мне казалась из картинки учебника, сейчас протянет этот посох и долбанет. И вот на самом деле ее вот жизнь сделала, может быть, эти черты, хотя они, конечно, трансформировались, и первые портреты у нас появились во времена уже ее внука Алексея Михайловича, да, эти парсуны. Вот, это немного, может быть, такой иносказательный, собирательный образ, но вот черты этой властной домоправительницы, он воплощает в полной мере, и, наверное, она была такой, хотя сейчас найдены в Архангельске ее почему-то вот там более юные портреты, то есть когда она еще до пострижения или самой вот на заре пострига, который случился в Заонежье, она обладает, конечно, миловидностью и какими-то приятными чертами. Но и потом, несмотря на то, что, может быть, и совершился какой-то мезальянс, да, они были богатыми, владели большим количеством земель, особенно в Костромском уезде, но не были такими знатными. Все-таки Федор Никитич, я думаю, думал о партии, которая должна была составить его счастье. И вот было какое-то и семейное, может быть, счастье, которое было разрушено совершенно, но которое восполнилось вот совершенно иначе.
Юль, огромное спасибо за интереснейший действительно рассказ. Спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить в заключение, что Федоровскую икону Пресвятой Богородицы, ту самую, которой инокиня Марфа благословляла Михаила Романова на царство, привозят в Екатеринбург 13 марта в 17 часов. Мы встречаем ее в храме на Крови. Я благодарю вас за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами.